Друзья, мы с вами продолжаем изучение послания Иисуса Христа к семи церквям. И мы помним, когда это произошло, когда апостол Иоанн был уже в преклонном возрасте, он был в ссылке, в заслании на острове Патмос за проповедь Евангелия, и он был в духе, в молитве, в воскресный день. К нему является воскресший Иисус Христос, и он говорит послание человечеству, что ожидает людей в последние времена. И начинает он это послание, это книга Откровения, которую мы читаем, которую написал апостол Иоанн, начинается к посланию семи церквям. Семь этих посланий – это семь духовных состояний каждого человека, это семь духовных состояний церкви. И когда вы будете анализировать, вникать в духовное состояние каждой церкви, вы можете проанализировать, на каком этапе духовного роста находитесь лично вы, на каком этапе духовного роста находится церковь, которую вы посещаете. Поэтому это очень важный момент. И знаете, я никогда не думал, что вникая в эти послания, можно получать такие глубины откровения. И мы с вами будем сегодня продолжать изучение послания к Фиатирской церкви. Мы с вами уже прошли к Ефесской церкви, Смирской церкви, Пергамской церкви, и четвертая церковь – это Фиатирская. Самая большая проблема, которая была в Фиатирской церкви, которую мы рассматривали в прошлый раз, это то, что церковь, в общем-то, была положительная, и Иисус Христос дает там определяет некоторые достоинства в этой церкви, но при всем этом он говорит: имею нечто против тебя. В твоей церкви, говорит, есть женщина по имени Изавель, вот, которая совершает дела, ну, мы с вами читали, какие мы сейчас остановимся. То есть дух Изавели был в этой церкви. И говорит: имею нечто против тебя, потому что ты попускаешь женщине по имени Изавель совершать эти дела. И вот мы сегодня будем с вами продолжать послание к Смирской церкви, так, но закройте, пожалуйста, дверь. Ага. И давайте мы посмотрим с вами в книге Деяний, с чего начиналась Фиатирская церковь. Это Деяние 16 глава с 13 стиха. «Итак, отправившись из Троады, мы прямо прибыли в Симофракию». Это пишет евангелист Лука, который написал книгу «Деяний». Он был личным врачом апостола Павла. Он говорит, что он и апостол Павел, и другие ученики были в этом миссионерском путешествии. «А на другой день в Неаполь они поехали, оттуда же в Филиппы. Это первый город в той части Македонии, колония. В этом городе мы пробыли несколько дней. В день же субботний мы вышли за город, к реке, где по обыкновению был молитвенный дом. И сев разговаривали с собравшимися там женщинами». Обратите внимание на слово «по обыкновению». Знаете, мы некоторые вещи в жизни своей делаем по обыкновению. Мы по обыкновению чистим зубы утром, правда? Мы никогда не можем забыть, что нам надо почистить зубы. По обыкновению мы утром встали, мы выпили чашечку кофе, да, кто кофе, кто чай, кто еще что-нибудь, бутерброд скушали. Это те вещи, которые делают по обыкновению. Это то, что человек не может забыть. Это обычное дело в жизни каждого человека, правильно? И вот в жизни этих верующих, которые были в городе Филиппы, обычное дело было в субботний день быть в церкви, в молитвенном доме. Это неоспоримо. То есть, когда наступала суббота, у них не стоял выбор. Идти мне в церковь, или идти мне на пляж, или на базар, или еще куда-нибудь в другое место. Это было обычное дело. Это тот пример, который мы должны брать у этих верующих. По обыкновению, в воскресный день, исполняя заповедь Божью, 6 дней работай, а 7-й отдай Богу, по обыкновению у нас не должно стоять даже вопроса, куда нам идти в воскресный день, в то время, когда в молитвенном доме совершается собрание. Так вот, у этих верующих, по обыкновению, в субботний день они были в церкви. И вот дальше написано: по обыкновению они были в этом молитвенном доме, и сев разговаривали с собравшимися там женщинами. Почему-то мужчин не было. Вы знаете, христианство, оно, в общем-то, имеет женское лицо, правда? Вот посмотришь, на молитвенных собраниях в основном женщины вот пришли к гробу, кто? Пока там 12 апостолов плакали, разбиты были горем, к гробу пришли три женщины. Ну вот и тут вот в молитвенном доме одни женщины были. И Павел со своими учениками, они пришли и разговаривали с ними. И вот одна женщина из города Фиатир именем Лидия, торговавшая багряницей, чтущая Бога, слушала, и Господь отвер сердце ее внимать тому, что говорил Павел. Смотрите, интересное вот место Писания. Была там одна женщина из города Фиатир. Мы с вами какую церковь сегодня разбираем? Фиатирскую. И вот была одна женщина из города Фиатир, которая пришла в Филиппы торговать багряницей. Багряница — это такая ткань, которая разукрашена всякими там цветами. И вот, по всей видимости, в Фиатире это был промышленный центр, где выпускали эту ткань, так? Но в Филиппах был хороший базар. И вот она приходила, ее бизнес был такой, чтобы приходить. Она в своем городе покупала по дешевой цене эти ткани, эти багряницы, а в Филиппах она продавала. Это был ее бизнес. И вот написано, что эта женщина была какая? Чтущая Бога. Что, по-вашему, вот определение чтущая Бога? Что такое чтущая Бога? Как кто понимает? А? Богобоязненная, правильно. Еще как? Что значит чтущая Бога? Как вы думаете? Ну, говорите. А? Как? Слушающая, исполняющая заповеди. Все правильно. Знаете, вот такой вот момент. Когда мы читаем Библию, вот еще надо смотреть такой между строк. Дело в том, что вот эта женщина, она была в субботний день. В субботний день она была в молитвенном доме. Город Филиппы, в котором она была, это не был иудейский город. В субботу иудеи, они соблюдали субботу, и в субботу им запрещалось что-то выполнять, ну, что-то делать, там, на базар ходить. Но в языческом городе, в Македонии, суббота это был базарный день. И вы представляете, вот эта женщина, которая, для которой был бизнес, в субботу это был прибыльный день. Где она была в этот день? Не на базаре. В субботу она была в молитвенном доме. Она была там, где проповедовалось Слово Божие. И по всей видимости, когда-то, может быть, она познакомилась с какой-то покупательницей, которая сказала ей об Иисусе Христе. Эта душа, вот эта Лидия, она жила в языческой стране, среди вот этих всяких идолов, там, всяких многобожий, Юпитер, Зевс, Артемиды, Ваалы, поклоняли всем этим богам. Но она жаждала истинных, живых отношений с Богом, она жаждала чистоты, она святости хотела. Она видела, что во всем этом идолопоклонстве нет Бога, там нет этой чистоты. Ее душа желала чего-то особенного, вот этой святости, которая присуща только Иисусу Христу. И вероятнее всего, когда-то пришла одна из покупательниц, которая сказала: слушай, вот рассказала ей о вере в Иисуса, рассказала ей об Иисусе, и это ее заинтересовало. Она сказала: мы по обыкновению в субботу собираемся там в молитвенном доме возле реки, приходи. И она пришла. Она пришла туда, к этому молитвенному дому, и написано, эта женщина, чтущая Бога. Я понимаю, чтущая Бога – это сердце, которое на первом месте Бог. На первом месте не бизнес, на первом месте не какие-то дела, которые там мы нашего бытового характера пытаемся решить. На первом месте это Бог. Вы знаете, друзья, вот иногда люди пытаются, я говорю о христианах, иногда христиане пытаются за счет Бога решить какие-то свои проблемы. Финансового характера, там, бытового характера. В то время, когда это время должно быть посвящено Богу, в то время, когда проходит служение в молитвенном доме, в то время, когда какие-то собрания, обязательно находится какое-то дело. Или нужно постирать, или нужно отремонтировать машину, или еще какое-то дело. И вот за счет собрания человек пытается решить свои какие-то вопросы. Как вы думаете, он будет в благословении? Это обольщение, это обман сатаны. Понимаете, поэтому эта женщина, чтущая Бога, она имела правильные приоритеты в своей жизни. На первом месте Бог, на втором месте это семья, на третьем месте служение, и потом работа и так далее. Когда она услышала об этой святости, услышала о Боге, она оставила свой бизнес. И как вы думаете, была ли она в ущербе? Я думаю, что Бог благословил ее бизнес за счет того, что она Бога поставила на первое место. Поэтому написано в Писании, не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Часто приходилось сталкиваться с работниками, которые с Западной Украины, а там люди богобоязненные. Но есть рожденные свыше, а есть просто религиозники. И они с детства приучены в неделю не працювати, на свято не працювати. Правда, свят там через каждый день, да, там православие каждому святому. Вот, ну, не працювати. И вот, знаете, вот я с уважением к этому отношусь, потому что они хоть таким образом, но они почитают Бога. И вот, смотрите, написано дальше, что эта женщина была чтущая Бога, это 14 стих. И что она делала там, когда пришла в молитвенный дом? Слушала, слушала. И вот когда она слушала, когда она была внимательна к слышанному, что написано? И Бог отвер сердце ее внимать тому, что говорил Павел. Знаете, друзья, вот когда мы направлены, все наше внимание сконцентрировано на Бога, мы пытаемся услышать из уст проповедника, из того времени, когда мы читаем Писание, да, читаем, чтобы прочитать не просто Писание, не просто текст Библии, но чтобы услышать, найти вот эту изюминку, что Бог хочет сказать тебе конкретно через определенную какую-то проповедь, через определенный какой-то стих. И она слушала, и она настолько была сконцентрирована на Иисусе Христе, и в результате этого Бог открыл ее сердце для того, чтобы она принимала Христа, для того, чтобы вера ее умножилась. Скажите, от чего вера приходит в жизнь? Вера от чего? От слышания. А слышание от чего? От Слова Божия. Поэтому если вы видите, что в вашей жизни недостаток веры, знаете, в чем проблема? Мало слушаете. Если вы хотите в этом вопросе немножко вырасти, то вы должны сосредоточить свое внимание, обратить свое внимание на то, как часто в твоих руках находится Священное Писание. Бывают ли моменты в твоей жизни, когда ты пренебрегаешь служением, когда перед тобой стоит выбор, куда мне пойти, в церковь, на служение? Или пойти заняться какими-то своими бытовыми вопросами. Поэтому вера от слышания. Если ты хочешь быть мужем веры, если ты хочешь, чтобы благословения Божьи высвобождались в твоей жизни, если ты хочешь быть успешным христианином, чтобы те обетования, которые принадлежат нам по праву, написано, что мы наследники, сонаследники обетований Христовых, обетований Авраама. Поэтому, чтобы их высвобождать, для этого нужна вера. А вера приходит от слышания. Понимаете, друзья? Поэтому вот эта Лидия, вот эта христианка, она еще не приняла водное крещение, когда общалась с апостолом Павлом. Но она настолько была расположена к Богу, она искала Бога. Она стремилась попасть в ту среду, где она может услышать это слово. И вот в результате этого Бог открыл ее сердце. Вера пришла в ее жизнь. Вера в живого Бога. Не в каких-то идолов, но в Иисуса Христа. И далее написано, 15 стих. «Когда же крестилась она и домашняя ее, то просила нас, говоря, если вы признали меня верную Господу, то войдите в дом мой и живите у меня, и убедила нас». То есть после того, когда Бог открыл ее сердце, да, и она приняла Иисуса Христа, она просила этих учеников, апостола Павла, говорит, придите в мой город. Молитвенный дом находился в Филиппах, но она была из Фиатира, говорит, придите в мой город. И когда они пришли, написано, что крестилась она, и крестились все ее домашние. Знаете, вот это говорит многое о характере этой женщины, то, что она заботилась о своих домашних. Я так понимаю, что в их доме были дружеские отношения, потому что если бы этого не было, то ее домашние вряд ли бы приняли новых знакомых Лидии. И вряд ли бы они прислушались к тому мнению, которое будут новые знакомые говорить. Но что получилось? Пришли апостол Павел и ученики, в дом Лидии, они говорили слово, и покаялись, и написано, приняли водное крещение. И сама Лидия, и все домашние. И что дальше происходит? И вот тут вот очень важный момент. Лидия говорит, войдите в дом мой и живите, пока вы будете здесь проводить служение. То есть, когда человек принимает Иисуса Христа в сердце, когда человек крестится, таким образом он становится частью тела Христова, частью церкви. И в этом теле Христовом нужно определиться, какую роль, какую функцию ты будешь выполнять. Понимаете, друзья? И вот эта женщина, она сказала, я хочу служить, я хочу быть полезной в теле Христовом. Вот покамись то, что я могу предоставить свое жилье. В этом городе, пока вы будете проповедовать, пожалуйста, живите, располагайте моим жилищем. Понимаете, друзья? Поэтому вот в чем сущность христианства. Когда мы уверовали, когда мы стали членами церкви, мы должны занимать какую-то позицию в теле Христовом для того, чтобы служить. Служить для Царства Божьего. Не просто быть, как вам сказать, потребителем. Вот пришел, послушал и ушел. Господи, покажи мне ту функцию, которой я мог бы быть полезен для Царства Небесного. Вот эта женщина, она была служащей. Она определилась в теле Христовом сразу. И вот давайте мы будем... И вот таким образом началась Фиатирская церковь при жизни апостола Павла. И вот прошло уже буквально где-то 40 лет, к тому времени, когда апостол Павел был на острове Патмос в заслании, к этому времени церковь Фиатире, она выросла и была многочисленной. И апостол Иоанн пишет послание, которое дал ему Иисус Христос. Он говорит такие слова. Давайте мы прочитаем это откровение. Откровение 2 глава и 18 стих. «И ангелу Фиатирской церкви напиши, так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги подобно халкаливану». Халкаливан – это расплавленная медь. «Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых». Смотрите, друзья, вот до сих пор, когда мы с вами рассматривали послание к четырем этим церквям, Иисус Христос перед тем, как Он обращается к церкви, Он говорит, отмечает достоинство этой церкви. У каждой церкви есть какие-то замечания, не у каждой. У двух церквях, Смирской и Филадельфийской, не было никаких замечаний. Из семи церквей Иисус Христос пять церквям говорит, покайся. Если не покаяться, то сдвину светильник твой. Но только двум церквям он не говорит покайся. И вот когда Иисус обращается к церквям, вначале, перед тем, как сказать какое-то замечание к этой церкви, чтобы они поправили свои светильники, Иисус говорит достоинство этой церкви. И вот он, обращаясь к Фиатирской церкви, он говорит достоинство. Говорит, знаю твои дела. Мы, может, думаем, что когда мы где-то на кухне со своей женой общаемся и позволяем себе говорить разные слова, и мы думаем, что никто не слышит, кроме моей жены, то мы ошибаемся. Потому что Иисус говорит, знаю твои дела. Все то, что ты говоришь жене на кухне, в тайной комнате, знаю то, что ты говоришь на работе, то, что исходит из твоих уст. Наши уста это просто, знаете, как принтер, компьютер, вот тут вот. А уста наши, они воспроизводят то, что находится здесь. Поэтому Бог все знает, Бог все слышит. И вот Бог обращается к Фиатирской церкви, говорит, знаю все твои дела. И он перечисляет дальше достоинства, говорит, знаю твои дела и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых. Знаете, вот если бы к любому верующему обратились и сказали, знаю твои дела, и перечислили вот эти достоинства, я думаю, каждому было бы приятно. Правда? Володя, вот встань, пожалуйста. Знаю твои дела, Володя, и любовь твою. Я вижу, как ты любишь людей. Как вот ты обращаешься к людям. Как вот люди к тебе тянутся. В твоем присутствии людям хорошо, потому что от тебя исходит любовь. Приятно тебе. Знаю, Володя, служение твое. Я вижу, как ты приходишь в 9 часов сюда, еще живешь где ты? За сколько километров от Киева? Сколько тебе на дорогу надо? 1,5 часа тебе на дорогу надо. 9 часов ты уже здесь, ты служишь. Знаю, что служение твое. Ты усердно служишь. Знаю веру твою. Ты не просто веришь в факт существования Бога, что Бог есть и то, что там в Библии написано, ну все правильно. А ты веришь, у тебя вера действующая. Ты веришь в то, что ты говоришь, духовный мир, оно совершится, и ты ожидаешь то, что ты сказал, воля Божья. Это вера действующая. Есть у тебя вера, я это вижу. Знаю, что там еще? Терпение. Когда приходит терпение? Когда приходит испытание, правда? Если есть испытание, то тогда вырабатывается терпение. Знаю, Володя, терпение твое. Ты прошел определенное испытание, и ты вышел победителем. И знаю то, что последние дела твои больше первых. То, что сейчас вот, я знаю твой духовный рост, который был там 5 лет назад, да? Каким ты был. И то, что каким ты стал сейчас, это большая разница. Ты духовно вырос. Приятно, скажи. Приятно. Это будет слышать приятно каждому человеку, каждой церкви. Поэтому Иисус обращается к Фиатирской церкви, и Он перечисляет вот эти достоинства. Говорит, знаю в вашей церкви вот эти все качества. И Он перечисляет, знаете, вот в общем-то, это суть христианства. Вот эти 5 качеств, которые перечислил Иисус Христос в послании к Фиатирской церкви, это суть нашей христианской жизни. Это то, какой должна быть церковь, это то, каким должен быть христианин. И вот давайте мы вкратце остановимся на этих характеристиках. Самое первое, Иисус сказал, знаю, что в вашей церкви есть любовь. Он обращается к ангелу Фиатирской церкви, то есть он обращается к пастырю этой церкви. И это означает, что если есть это качество, то оно присуще и пастырю, и членам церкви. То есть, говорит, самое главное, что надо для христианина, это любовь. У вас это есть. Помните, когда образовалась в день Пятидесятницы первая церковь, это день рождения церкви, написано, что приложилось душ около 3000 к 120 ученикам, и написано, что, это мы читаем Деяния 2 глава 46 стих, и каждый день единодушно пребывали в храме, и преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье, в простоте сердца. Хваля Бога и находясь в любви у всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Смотрите, как росла церковь. То есть люди смотрели на атмосферу, которая пребывала в первоапостольской церкви. Они смотрят, они веселые. Они общаются просто, там нет никаких склоков, нет никаких скандалов. Они могут веселиться без алкоголя. И люди смотрят на эту атмосферу и говорят, я хочу туда идти. Бог, написано, прилагал ежедневно спасаемых к церкви. Как вы думаете, к чему спасал? К чему Он их прилагал? К этой атмосфере, потому что там была атмосфера любви, атмосфера простоты. Люди были простые, люди были... И параллельно была синагога, где были фарисеи, все такие кучерявые, все такие напыщенные. Все такие высокомерные, к ним не подойдешь, ничего не скажешь, потому что он уже там 5 лет, он уже с Богом, и он там Тору 1,5 раза прочитал. И такие вот с задертыми носами. И вот они смотрели на ту атмосферу в синагоге, и смотрели в первоапостольской церкви, и Бог прилагал людей к чему? К этой атмосфере любви. Поэтому, друзья, если мы хотим, чтобы наша церковь росла, если ты хочешь, чтобы в твоем доме твоя домашняя церковь росла, и твои родственники, твои ближние, они приходили к Богу и были спасенными, ты должен создавать эту атмосферу любви, эту атмосферу простоты. Там, где человек приходит, и ему легко с тобой. Он знает, что ты его всегда можешь выслушать, что ты его не упрекнешь за какое-то его падение. Даже если он согрешил, ты его не будешь упрекать, но ты ему поможешь выйти из этой ситуации. Поэтому Иисус обращается к церкви Фиатире и говорит, знаю, что есть любовь. Дальше говорит, служение. Служение, написано, апостол Павел говорит, Бог производит хотение и действие по своему благоволению. То, что мы говорили, произошло с Лидией, когда она стала членом церкви, когда она приняла водное крещение, она сразу начала служить. И Бог говорит в Фиатирской церкви: «Знаю твое служение». То есть каждый человек в церкви, он занял свое место в теле Христовом. Он выполняет определенное служение. И знаете, когда это служение в удовольствие, когда оно в соответствии с твоим призванием и в соответствии с твоими дарами и талантами. Но если у тебя нет этих соответствующих даров и талантов, и ты просто занимаешь чье-то место, ты не будешь чувствовать себя удовлетворенным. Я не могу приказать, допустим, Олегу и сказать: «Олег, ты будешь лидером воскресной школы». Но ему тяжело с детьми работать. Но он из-за того, чтобы подчиниться пастырю, он идет и становится лидером воскресной школы. Как вы думаете, будет благословение в этом служении? Конечно, не будет. Но Бог производит хотение и действие по своему благоволению. Если Бог призывает к какому-то служению, то Он дает хотение и действие. Знаете, был когда-то такой случай, пастор один рассказывал, что одному брату дали попроповедовать. Ну, он такой спокойный брат, вот, общается нормальным таким языком, но где-то побывал на какой-то бизнесовой христианской конференции, и вот там он увидел, что один там спикер этой конференции кричит так громко, так вот, ну, прямо там вот рубашка у него из штанов повылазила, и он там все кромсает, и он понял, вот в чем успех проповеди, надо кричать. И он приходит потом после этой конференции в свою церковь, дали ему попроповедовать, дали ему микрофон, и он как начал кричать, он как начал вот добиваться успеха, вот мысли никакой нету, ну вот кричит, и кто-то взял, записал на диктофон. Записал на диктофон, и потом, когда вот служение закончилось, и они пригласили его домой чайку попить, и говорят: «Слушай, ну послушай, проповедь, мы выйдем там на кухню, да, ты вот сам вот побудь, послушай, вот какие твои впечатления будут». Включили этот магнитофон, он слушал, они пошли на кухню, потом через 40 минут возвращаются, смотрит брат в слезах, плачет, ну, думает, Дух Святой коснулся его, что-то вот менять в сердце будет. Спрашивает: «Ну как?» Он: «Какая благодать!» Понимаете? Вот поэтому, если Бог призывает тебя к какому-то определенному служению, то Он дает тебе определенные дары и таланты к этому служению. Вера. Написано Галатам 5 глава 6 стих: «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, но вера действующая любовью». Друзья, вера, она всегда должна быть действующая. Мы, называясь верующими, мы верим не просто в факт существования Бога, мы верим в личность Иисуса Христа, эта вера должна быть действующей. Терпение. Мы уже говорили, что терпение происходит в результате испытаний. И апостол Иаков говорит такие слова, 1 глава, 2 стих: «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение». Через испытание проходит терпение. Знаете, друзья, терпение, и далее написано, терпение же должно иметь совершенное действие, то есть действие, которое приводит тебя в совершенство. Совершенство нас, духовный рост. Что такое совершенство? Это наш духовный рост. Духовный рост приходит только тогда, когда мы преодолеваем определенные искушения, преодолеваем определенные испытания, мы в этом учимся, и мы потом закаляемся в этом, и таким вот образом у нас появляется это качество терпения для того, чтобы мы совершались, для того, чтобы мы духовно взращивались. Мы можем сказать себе: «Бог, ну зачем мне лишние проблемы в жизни? Можно ли вот попасть на небеса без всех этих испытаний, без всех этих искушений, вот просто, чтобы жить кучеряво, и все?» Нет, так нельзя, потому что Бог не сможет определить уровень твоей веры. Верующий ли ты вообще? Если ты не пройдешь определенные трудности, чтобы их преодолевать. Поэтому терпение у нас не может выработаться без определенных испытаний. Поэтому, когда мы проходим в жизни нашей какие-то испытания, друзья, мы не должны огорчаться. Господи, с Тобою я это все преодолею. Все я могу. С кем? В укрепляющем меня Иисусе Христе. Вот в этом вырабатывается и проявляется наша вера. И далее написано: «Последние дела твои были больше первых». Что это за качество? Это наш духовный рост. Последние дела твои больше первых. Как вы думаете, дистанцию 1 километр кто быстрее пробежит? Мальчик, которому 5 лет, или юноша, которому 20 лет? Естественно, юноша, которому 20 лет. Это естественно. Почему? Потому что физическая зрелость, он быстрее пройдет. Есть нонсенсы, когда человеку 20 лет, да, а уровень его умственного развития находится на пятилетнем, на уровне 5 лет. Это трагедия в жизни этого человека и в жизни его родных и близких, но такое бывает. Это драма в жизни, это трагедия. Есть такое, что человек физически не развивается, ему уже 20 лет, да, а физическое развитие, он маленький, на уровне там 10 лет, и дальше не растет. Это болезнь, это трагедия. То же самое, друзья, бывает в духовном аспекте нашего христианства. Смотришь на человека, он уже 10 лет верующий, да, он уже должен учить кого-то других, ты должен быть уже наставником тех людей, которых Бог присылает в церковь, чтобы им показывать, рассказывать о начатках учения, о том, как преодолевать определенные трудности в жизни, благодаря Богу. Ты должен их учить, а он сам в этом еще не сведущ. Он сам не понимает определенных начатков. Поэтому это тоже такой вот нонсенс в духовном развитии христиан, друзья. И для того, чтобы у нас этого не было, мы должны задавать себе вопрос, какое мое отношение к Слову Божьему? Почему человек не растет? Потому что он плохо питается, правильно? Есть такое понятие дистрофик. У него не развиваются ни кости, ни тело, ничего. Почему? Потому что питание неправильно. Вообще нет питания. Есть духовные дистрофики, которые не питают свой дух Словом Божьим. И, соответственно, результат, он просто вот, ну, верит, что там Бог, что сие вот. Вот якась сила е, там послушал, но в жизни он не противостоит каким-то атакам дьявольским. Он, вера его на самом низком уровне. Он не может преодолевать какие-то трудности, потому что сталкивается с какой-то трудностью, и все, драма, трагедия, жить уже не хочется. Понимаете? Это неправильно. Поэтому Иисус говорит, подчеркивая это качество, говорит, я знаю ангелу этой церкви, пастырю и всем членам этой церкви, я знаю, что у вас есть вот этот духовный рост. Вы не задерживаетесь на определенном уровне. Младенцы переходят в отрочество, отроки в юноши, юноши в отцов. Это все процессы проходят у вас естественно. Это замечательно. Поэтому вот такие качества отметил Иисус Христос в этом послании к Фиатирской церкви. И знаете, эта церковь была замечательная. И претензии у Иисуса Христа к этой церкви были не к членам церкви, но только к пастырю, к этой женщине, которая к жене Изавели, так, и к тем людям, с которыми эта женщина любодействовала. Мы будем читать дальше. 19 стих. «Знаю твои дела и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых. Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицей». Обратите внимание, не Иисус называет ее пророчицей, не пастырь называет ее пророчицей, не люди называют ее пророчицей. Она сама называет себя пророчицей. «Называющую себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное». Знаете, вот претензия Бога, претензия Иисуса Христа к этой церкви, она направлена, адресована к пастырю за то, что он попускает жене Изавели. И к этой женщине Изавели, и к тем служителям, с которыми любодействовала эта Изавель. Ну, самая большая проблема в этой церкви, это то, что была вот эта женщина. По имени, ну, я не думаю, что ее звали Иезавель, но Иисус Христос называет ее именем Иезавелью. Почему? Потому что дух Иезавели был присущий для этой женщины. Ее, возможно, называли каким-то другим именем. Но имя Иезавелия, которое написано в Ветхом Завете, что мы подробно рассматривали на прошлом собрании, вот, это качество духа Иезавели было присуще для этой женщины. Давайте вспомним, какие основные качества были присущи для Иезавели, что мы рассматривали на прошлом собрании. Первое, то, что дух Иезавели – это дух, который он присущ как женщинам, так и мужчинам. Это дух, который проникает в лидерские позиции, властные позиции, где-то в какой-то организации, в церкви, в семье. Это дух, который манипулирует тем человеком, который имеет власть. В данном случае Иезавель, как она проникла в среду израильского общества. Царь был такой, израильский царь Амврий, который заключил мирный договор с тирским государством, и в результате этого он женил своего сына Ахава на дочери тирского царя Иезавеля. И условием этого договора было то, что Иезавель должна выполнять в израильском государстве свои политические и религиозные всякие предписания, должны в этом государстве выполнять. И вот практически из-за того, что Ахав был таким безвольным человеком, слабохарактерным, и он позволял все совершать в своем царстве своей жене, практически вот эта вот язычница, идолопоклонница, извращенка, она стала лидером израильского общества. Она управляла государством. И вот то, что произошло в... То, что мы читали в Ветхом Завете, произошло в те времена, когда Иезавель пришла к царствованию, и в это время, вы помните события, которые связаны с Ильей. Мы на этом останавливаться не будем, это мы говорили в прошлый раз. И вот давайте мы подумаем, почему вот эта женщина имела какой-то авторитет в лице служителей, так что она учила, написано, кого учила? Рабов моих. Рабы мои, это не просто рядовые члены церкви, это люди, которые посвящены Богу, это служителя. И она каким-то образом проникла в лидерские позиции церкви, и она извращала этих служителей так, что она поразила их волю, начинала учить служителей. Мало того, она потом с ними еще и любодействовала. И знаете, вот что надо иметь, какие нужно иметь качества для того, чтобы посвященных людей соблазнить до того, что они начали с ней любодействовать. Ну, сейчас, слава Богу, у нас нет такого учения, мы знаем, что любодействование – это грех, но раньше было распространено такое учение, как учение Николаитов, о которых мы читали там в Ефесской церкви послание. Да? Это учение говорит о том, что был такой, так сказать, лжеучитель по имени Николай, и он говорил, что любодействовать всякими сексуальными грехами можно. Почему? Потому что эти грехи совершает наша плоть, а написано в Библии, что плоть и кровь Царства Божьего не наследуют, ее все равно закопают в землю. Так что можно грешить сколько тебе угодно, а потом после смерти ты попадаешь в рай. И вот это учение проникало в церкви, и люди были, ну, которым это учение нравилось, и они, так сказать, держались этого учения и соблюдали это учение. И вот, по всей видимости, вот эта женщина, которая вот Иезавель в этой церкви, она обольстила этих людей так, что они приняли это учение, так, что они поверили в это и начали с ней любодействовать. И далее, смотрите, дело в том, что эта женщина, по всей видимости, она обладала вот этими сверхъестественными дарами пророчества. Вот это пророчество, которое мы говорим, что было присуще этой церкви, оно все-таки имело место. Потому что если бы не было чего-то сверхъестественного, так, то вряд ли бы она имела авторитет в этой церкви. Вряд ли бы служителя в этой церкви могли бы за ней следовать и повиноваться тому, что она говорит. И вот смотрите, сатана, он иногда говорит правду. Помните вот эту ситуацию, которая описана в книге Деяний? Давайте мы ее прочитаем. Деяния 16 глава, 17 стиха. Когда Павел был в Филиппах, это в том городе, где был молитвенный дом, где он познакомился с Лидией. Идя с Павлом за нами, кричала одна женщина, которая обладала духом прорицания. Кричала, говоря, «Сии человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Знаете, сатана – это настолько извращенный, лукавая личность, которая иногда говорит правду для чего? Для того, чтобы привлечь к себе больше людей. И вот эта женщина, когда была в Филиппах, и она видела, идет апостол Павел со своими учениками, она говорит, сии есть сыны Бога Всевышнего. Все то, что она сказала, это истинная правда. Для чего она это говорила? Для того, чтобы привлечь к себе больше внимания людей. Люди, зная этих людей, апостолов, зная, что это действительно сыны Божьи, они слышат, что говорит эта женщина, которая имеет дух прорицания. И они действительно, да, она говорит правду, значит, за ней надо следовать. И вот когда проходил апостол Павел очередной раз, он сказал, во имя Иисуса Христа, дух нечистый, выйди из нее. Дух, который был в этой женщине, он знал дух, который был в апостоле Павле. Лично эта женщина не знала апостола Павла, но вот этот духовный контакт, дух этот нечистый, знал этот Дух Святой, который был в апостоле Павле. И вот смотрите, еще один случай в Деянии 8 глава, это когда пришел Филипп в Самарию, и он проповедовал Слово Божие, и там было пробуждение. Там был тоже один такой волк. 8 глава с 9 стиха. «Находился же в городе некоторый муж именем Симон, который перед тем волхвовал и изумлял народ самарийский, выдавал себя за кого-то великого». Обратите внимание, как определить вот лжепророка и истинного пророка. Лжепророк всегда концентрирует внимание на себя. Женщина в Фиатире, написано, называющая себя пророчицей, она фокусировала внимание всех людей на себе. Смотрите, вот я пророчица, вот я имею какой-то вес в этой церкви. Этот волк Симон, он концентрировал внимание на себя. Написано, он выдавал себя за кого-то великого. Ему внимали все, от малого до большого, говоря, этот есть великая сила Божья. И внимали ему, потому что он немалое время изумлял их волхвованиями. То есть дьявол совершает какие-то сверхъестественные чудеса. Он обладает этой возможностью, чтобы даже исцелять людей. Мне задают вопрос, а почему вот люди идут к бабкам с какой-то проблемой? И помолилась, поколдовала, пошептала эта бабуля, и ребенок исцелен. Почему так? Да потому что дьявол за счет души этого ребенка, за счет души этих родителей, он идет на то, чтобы исцелить. Но какой ценой? Поэтому дьявол обладает этой сверхъестественной силой. И знаете, по какой причине в последние времена, когда перед пришествием Иисуса Христа многие отойдут от веры? Да потому что соблазнятся на чудесах. Потому что дьявол будет, даже написано, свергать огонь с неба, как Илия. И люди поверят в эти чудеса и скажут, да, вот это действительно Божье, вот это действительно то, что от Бога. Поэтому многие люди, не зная Писания, не держась истины Божьей, они пойдут за чудесами, и это будет их погибель. Так вот, эта женщина в Фиатире, она обладала этой сверхъестественной силой, и по всей видимости, те пророчества, которые она говорила, они были правдивыми, они совершались. Вот почему вот эти вот служители, которые начали с ней любодействовать, они поверили ей и поверили тому учению Николаитов, что это действительно от Бога можно грешить, можно блудить, и ты при этом попадаешь на небеса. И вот есть два пути, друзья, каким образом дьявол уничтожает Божий народ. Первое – это физическое уничтожение путем гонений, и христианство на протяжении всей истории претерпевало гонения, и многих христиан уничтожали сотнями, миллионами. Во времена инквизиции было уничтожено 12 миллионов истинно верующих человек, христиан. Первый метод для уничтожения Божьего народа – это гонение, физическое уничтожение. И второй метод – это внести ересь, внести лжеучение в ряды Божьего народа. И этот второй метод, он наиболее эффективный. Почему? Да потому что, когда ты убедишь человека в жизни совершать грех, то потом в его жизнь приходит проклятие, его не надо уничтожать уже. Его духовный закон, закон греха и смерти уничтожит. Почему? Потому что он в свою жизнь допустил грех, следовательно, приходит проклятие и смерть. Понимаете? Поэтому насколько нужно быть осторожным, чтобы не впустить в свою жизнь какое-либо лжеучение. Насколько нам нужно держаться истины, потому что этих лжеучений, которые привлекают нашу плоть, нашу похоть, их сейчас очень много. И человек включает любой канал в интернете и слушает то, что ему нравится. Помните Николая Николаевича покойного? Помните, да? Вот приходит ко мне и говорит: Олег, вот я в интернете вычитал, что вот эра Иисуса Христа уже закончилась. Сейчас эра Отца. Библия — это вот столько, а вот то, что Бог сейчас дает через, Отец дает через интернет, это вот столько. Поэтому Библия сейчас это уже не актуально. Понимаете, друзья? Я говорю: Николай Николаевич, наша эра может закончиться, а эра Иисуса Христа никогда не закончится. В результате чего это пришло? В результате того, что человек попался на эту ересь, на эту ложь, и она его обольстила. Понимаете, друзья? Поэтому насколько нам нужно быть внимательным к слышанному, что мы слышим, и для кого, и для чего мы открываем уши нашего сердца, наши духовные уши, чему мы следуем. Насколько нам нужно быть всегда в церкви, всегда нам нужно быть под духовной властью своего пастыря, своего епископа, чтобы нам не уйти ни вправо, ни влево, но держаться истинного учения, которое мы читаем по Священному Писанию. И вот, вот эта женщина, Иезавель, она начала разрушать церковь изнутри путем того, что она приносила вот это лжеучение, и этому лжеучению поддались многие служители церкви, и таким вот образом она начинала уничтожать церковь изнутри. И вот интересна позиция пастыря. Иисус Христос обращается к ангелу Фиатирской церкви, и он говорит, что «имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели». Несмотря на все те действия, которые совершала эта женщина в этой церкви, пастырь на все это смотрел сквозь пальцы. Я не знаю, по какой причине. Возможно, у этой женщины был какой-то родственник, дядя какой-то в Верховной Раде. Возможно, он хорошо спонсировал церковь. И пастор думал: ну зачем мне лишние неприятности? Пусть будет, как будет. Вот, я буду проповедовать слово. Ну пусть там группа людей собралась, пусть они себе там грешат, и пусть она себе там пророчествует. Ну зачем мне лишние конфликты? Вот эта позиция пастыря, друзья, это дух Ахава. Какой был Ахав? Ахав был безвольный. Ахав был, знаете, такой бесхребетный. Мы помним ту историю, которая, о которой мы говорили в прошлый раз, написано в третьей книге Царств, когда Ахав был полностью подвластен своей жене Иезавели. Он, будучи царем, он, неся ответственность за израильский народ перед Богом, он позволял своей жене властвовать над ним и властвовать над Божьим народом. Он не корректировал действия своей жены и не мог ей ничего сказать против. Поэтому дух Ахава – это очень хорошая среда для развития духа Иезавели. Вот эти два духа, дух Иезавели и дух Ахава, они живут и действуют вместе. Потому что если бы не было духа Ахава, если бы там был начальствующий на своем месте, если бы там пастырь, видя эти дела, и сказал: ты не имеешь права в церкви делать эти дела и соблазнять этих людей. Пусть это будет даже конфликт, пусть это будет даже какие-то, если там связано с финансами, пусть финансы какие-то не будут идти в церковь. Бог не оставит свою церковь. Но для этого пастыря мнение людей было гораздо важнее, чем мнение Бога. И он попускал, понимаете, друзья? Поэтому вот в чем проблема. Дух Иезавели в этой церкви развился на этой почве, где было попущение со стороны пастыря. Церковь была замечательная. Бог говорит достоинство этой церкви. Перечисляет людей, говорит, замечательная церковь. Но претензии адресованы в адрес пастора и этой женщины. Поэтому не по правдивости пророчеств определяют пророка, но по плодам. Иисус Христос, когда говорил еще свою Нагорную проповедь, Он говорил такие слова. Это Матфея 7 глава с 15 стиха. «Берегитесь лжепророков». Это только начало служения Иисуса Христа. Он говорит, «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, и не дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода, доброго срубают и бросают в огонь, и так по плодам их узнаете их». Знаете, друзья, вот иногда в 90-е годы, особенно в нерегистрированных церквях, было такое явление, что люди обращались в основном к пророкам. Они, минуя власть пастыря, они обращаются к пророкам. Почему? Потому что им уже Бог сказал. Пастырь-то что, он там с Библии прочитал какой-то текст, да? А пророку-то Бог говорит. И вот истинного пророка определяют не по точности пророчеств. Вот эта женщина в Фиатирской церкви, она говорила точное пророчество. Почему многие соблазнились на ее пророчествах, и они пошли за ней и начали слушать то, чему она учила. Истинного пророка узнают не по пророку, не по его внешним качествам. Знаете, вот человек может быть обаятельным, может быть красноречивым, может быть располагающим к себе, может быть хорошим оратором, не знаю, хорошим бизнесменом. Но не по этим качествам определяют истинного пророка, истинного человека Божьего. А по чем? По плодам. А какие плоды? Самое первое, плоды, это какие плоды в твоей жизни? Это твой характер. Плоды, друзья, это твой измененный характер. Если твой характер не меняется с того времени, как ты покаялся, если в твоем характере не появляются эти черты, которые присущи Иисусу Христу, то ни о каких плодах не может идти речи. Плод Духа – любовь, радость, мир, воздержание, кротость, вера, долготерпение, братолюбие. Если этого нет, если ты в обществе людей один, а дома ты совсем другой, и характер твой не меняется, то ни о каких плодах не может идти речи. Поэтому Иисус обращается к людям, говорит, смотрите, братья, берегитесь лжепророков. Но как их определить? Не по их пророчествам, не по их красноречию, не по их обаянию, не потому, что они там, по плодам, как они живут дома, как они общаются со своей семьей, со своей женой, со своими детьми, как они общаются с людьми. Вот поэтому смотри, насколько проявляются черты в его жизни, проявляются и видимые черты Иисуса Христа. Вот плод. Если человек работает над собой, если он подавляет в себе, Дух Святой же показывает в нем негативное качество. Если он борется с этими чертами, и он победитель, и в нем проявляются все больше черты Иисуса Христа, вот это плод, который приятен Богу. Иисус говорит, вот почему определяется пророк. Знаете, мы никоим образом не должны умалять дар пророчества в церкви. Это замечательный дар. Это дар, который помогает церкви иметь духовные уши и духовное зрение. Но при всем этом нужно понимание, что такое пророчество в церкви. Написано 1 Коринфянам 14 глава. 1 Коринфянам 14 глава. И там написано, что дар пророчества совершает. Третий стих. «А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещевание и утешение». Вот эти три качества, обратите внимание. Если кто пророчествует, то он пророчествует в назидание, увещевание и утешение. Если кто-то приходит к тебе и начинает пророчество, говорит, так тебе говорит Господь, то-то, то-то сделай. Если ты в этом не видишь назидание, если ты в этом не видишь увещевание, если ты в этом не видишь утешение, то это не пророчество от Бога. Бог никогда не говорит диктаторским таким методом. Так говорит Господь. Так тебе говорит Господь, вот твой муж. А ты говоришь, так у меня уже один есть. То не тот, тот не от меня. Вот он. Понимаешь? Бог не говорит диктаторски, выйди замуж за того-то, за того-то. Если не выйдешь, то будет тебе то-то, то-то. Бог так не говорит. Бог всегда дает выбор. Бог никогда не загоняет человека в тупик. Бог может быть строг в своих пророчествах. Говорит, если покаешься, если обратишься от своих путей, то помилую тебя и благословлю тебя. Если не покаешься, то суды мои придут в жизнь твою. Бог дает выбор. Понимаете, друзья? И пророчество, еще один момент такой. Функция и миссия пророка. Как определить, пророк от Бога или пророк не от Бога? Во-первых, по точности пророчеств. Если сказано пророчество, и пророчество, оно не совершилось, то это не пророк, это лжепророк. Первое. Второе, по плодам. Ты смотришь на плоды в жизни этого человека, на то, как он общается с людьми, как он живет, обладает ли он этими качествами Иисуса Христа. И третье. Миссия пророка заключается в том, написано, пророчества даны для чего? Для созидания тела Христова. Пророчество не лично для человека, пророка, но пророчество для всей церкви. И вот если есть в церкви пророк, он говорит это пастырю и служителям. Написано, один пророчествует, иные рассуждают. И вот когда служителя рассуждают и смотрят, находится ли это пророчество в духе и в букве Священного Писания. Если не находится, то это пророчество нельзя доносить перед церковью. И вот миссия пророка заключается в чем? Если Бог тебе что-то сказал, скажи это пастырю, служителям, а дальше они пусть решают, куда, что с этим пророчеством делать. Если это истинное пророчество, и пастырь на это не отреагировал, то ответственность будет не на пророке, а будет на пастыре. Потому что пророк свою миссию выполнил, а пастырь не отреагировал соответственно. В прошлом году я был в Славянске, познакомился с одной женщиной, сестра из церкви Калюжного. Она сама родом из Горловки. Кстати, вот мой друг Юра тоже из Горловки. Вынужден сейчас жить в Киеве. И она рассказывала, что ее бабушка была в одной из пятидесятнических церквей в этом городе. И где-то в 13 или 12 году было пророчество в этой церкви, что если церковь не взмолится, не возревнует о своем народе, об этом регионе, если не будут молиться об этом народе и поститься, то придет на эту землю разрушение, голод и война. Она сказала это слово пастырю, служителям. Было, говорит, такое слово от Бога. На нее посмотрели и сказали, слушай, какая война в 21 веке? О чем ты говоришь? Сестра, молись, бодрствуй. И это, на это пророчество не отреагировали. Чем закончилось? Прошло время. Там действительно война, разруха и голод. Поэтому пророчество – это очень важная сфера и очень важный дар Божий для церкви. Но важно и то, каким образом это пророчество применять в церкви. Дальше. Книга Откровения, 2 глава. Мы продолжаем обращение Иисуса Христа к Фиатирской церкви. Давайте мы прочитаем с 20 стиха. «Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Изавели, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное». 21 стих. «Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот, я повергаю ее на одр и любодействующих с нею великую скорбь, если не покаяться в делах своих». То есть начинаются уже суды Божьи. Знаете, друзья, вот у Бога есть такой принцип, который называется мера беззакония. Мы в прошлый раз с вами говорили, что когда Бог заключал с Авраамом завет, и он говорил, что вот Амореи, мера беззакония, их еще не наполнена. У Бога есть вот эта мера, которая переполняется. То есть люди совершают какие-то проступки, да, там Бог говорит, обращается Духом Святым к этому народу, к этим людям, чтобы покаялись. То есть милость, Бог проявляет свою милость, терпение и долготерпение. Но человек так устроен, что это долготерпение Божье, он воспринимает как равнодушие Божье. Согрешил один раз, прошло, второй раз, прошло, третий, десятый, прошло, да Бог не видит, он не реагирует. Но появляется та капля, которая переполняет чашу. И вот тогда приходят суды Божьи. Вот этот принцип в Библии называется мера беззакония, переполнена. Вот эта мера беззакония была переполнена, когда Бог совершил суд, потоп был. Мера беззакония переполнена над городом Содом и Гоморра, был суд. Мера беззакония была переполнена, когда Бог обращается к Иисусу Навину и говорит, перейдешь через Иордан, и вот эти семь народов, которые там есть, уничтожай их полностью, не оставляй в живых ни одного человека. Почему? Да потому что мера беззакония этих семи народов переполнена, и Бог использует Иисуса Навина и израильский народ в качестве рычага для суда этого народа. Поэтому мера беззакония переполнена была и для этой женщины. И он говорит, я давал ей время покаяться. То есть она присутствовала на собраниях, Дух Святой обращался к ее сердцу. Дух Святой говорил ей, обличал ее в ее неправильных действиях, в ее этом конкретном грехе. Но она настолько укоренилась в этом своем состоянии, властвовать над лидерами, властвовать над пастырем, властвовать над своим мужем. Знаете, что еще присуще для духа Иезавели? Это то, что над ней нет никакой власти, она не повинуется никому. То есть во всей вселенной нет ни одного авторитетного человека, к чьему мнению она могла бы прислушаться. В данном случае Иезавель, она не могла прислушаться, над ней не имел власть ни ее отец, царь Тира, ни царь израильский этот Ахав, ее муж. Никто. И вот дух Иезавели – это личность, то ли женского, то ли мужского пола, которая не признает власти начальника, не признает власти ни своего мужа, ни никого. Вот как хочу, так и действую. И вот Бог обращается и говорит Фиатирской церкви, я дал ей время покаяться, но она не покаялась. Все то, что я говорил через Слово Божье, когда были проповеди, она присутствовала на служениях. Дух Святой говорил ее, обличал в ее неправильных действиях. Так как она имела вот этот сверхъестественный дар, дары духовные, Бог, вероятнее всего, обращался сверхъестественным образом и обличал ее в этих делах. Но она не покаялась. И написано дальше что? И вот, 23 стих, «И детей ее поражу смертью, и разумеют все церкви, что я есть испытующий сердца внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим». Очень сложное место Писания, и знаете, может возникнуть много вопросов, как это так, что за то, что мать была непутевая, за грехи матери, Бог поражает смертью ее детей. Как это объяснить? Знаете, вот Бог, Он рассматривает человека как целый род. Когда Бог обращался к Аврааму и давал ему, заключал с ним заветные отношения, Он говорил, благословлю тебя, потомков твоих и потомков твоих. То же самое Бог, если наказывает человека за какие-то преступления, то это проклятие распространяется как на самого человека и на весь его род. Написано 20 глава книги Исход, где перечисляются 10 заповедей. Бог говорит, не поклоняйся никакому изображению, ни того, что на небе вверху, ни того, что на земле, ни того, что ниже земли. Ибо я Бог-ревнитель, наказывающий детей до третьего, четвертого рода, ненавидящих меня, и милующий на тысячи родов тем, кто любит меня. То есть Бог, если благословляет, то Он благословляет не только этого человека, Он благословляет все потомство. И если Бог наказывает, если проклятие входит в род человека, так, то это проклятие приходит как на человека, так и на детей. В Иезекииле это очень, знаете, такой вот тонкий момент. В Иезекииле 18 глава, там написано, там целая глава посвящена тому, что Бог говорит, не позволю, чтобы отцы ели виноград, а у детей была оскомина. Если отцы согрешили, то отцы будут и терпеть наказание. Но в данном случае, друзья, в данном случае, где мы читаем, за эти преступления этой жены Иезавели, которая совершала преступления, так Бог поражает смертью этих детей. Мы можем сказать, но это было в Старом Завете, эти наказания, да? А в Новом Завете Бог уже такое не делает. Ну а послание к Фиатирской церкви, это какой завет? Это Новый Завет. Это когда мера беззакония уже переполнена, понимаете? И вот, вот такой момент, друзья, лжеучение. Если людям нравится какой-то там, ну, принцип духовный, да, ухватились там принцип процветания, то, что Бог не наказывает. Я общался как-то несколько лет назад с одной сестрой, которая говорила, била себя в грудь, что нет, вот Бог не наказывает, это было в Ветхом Завете, а в Новом Завете Бог не наказывает. Так возьми книгу Евреев, вырви из Библии, где написано, со страхом совершайте спасение ваше, будьте внимательными к слышанному, дабы не отпасть. Написано, что если наказывает, в 10 главе там написано, что Бог наказывает, если ты истинный сын Божий, если не сын, то не наказывает, я своими словами передаю. Вот, то есть наказание, оно есть, оно существует и в Новом Завете. Поэтому в данном случае мера беззакония этой женщины настолько была переполнена, что Бог говорит, поражу ее и ее детей, и так, что это наказание, и уразумеют все церкви, то есть это наказание будет показательным, чтобы все церкви в округе, которые знали ситуацию, которая была в Фиатире, они увидели, что Бог совершил суд над тем, что происходило, чтобы другим неповадно было. Вот такие вот события. И поэтому Бог совершает. И далее написано, 24 стих. «Вам же, прочим, находящимся в Фиатире, которые не держат всего учения, и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени, только то, что имеете, держите, пока приду». Бог обращается ко всей церкви, которую он хвалил в начале. Говорит, вас это не касается. Все вот эти суды, которые я буду производить над этой женщиной и над этими служителями, которые впали в блуд с ней, их это касается, вас это не касается. Но вы, говорит, держите то, что имеете. А что имела эта церковь? Вначале мы перечисляли. Любовь, вера, служение, терпение и духовный рост. И он говорит, если вы будете вот этого держаться, так, то есть если вы будете совершать эти дела веры, если вы будете вот всему этому следовать, так, то держите это, держитесь этого и совершайте свое спасение. То есть держаться нужно спасения. Вопрос тоже очень спорный, когда говорят, можно ли потерять спасение или, или нельзя потерять спасение. В Евреям, вся книга Евреям, очень много мест Писания, где это место особенно подчеркивается. И автор этого послания говорит, будьте внимательными к слышанному, дабы не отпасть. Знаете, вот такая иллюстрация. Корабль потерпел кораблекрушение, да, и вот люди плывут на воде, вот, тонут, нуждаются в спасении. Им бросили круг, спасательный круг. Человек ухватился за этот круг. Скажите, он спасен? В процессе, да? Ему дан шанс, да. Берег видно, вот там вот берег видно, да? Круг у него есть, но он еще не на берегу. Если он будет стремиться к берегу, если он будет проявлять усилия держаться этого круга, Иисус говорит, держите то, что имеете. Вот вы имеете это, держитесь этого спасения. Ты имеешь этот круг, держись этого круга. Спасение, оно не просто так вот на, вот, все, я спасен, чемоданы собраны, я на небесах почти уже. Нет, это не то. Усилием Царство Божие берется. И всякие прилагающие усилия восхищают Его. Поэтому мы еще не на берегу, мы на этом кругу, но нам надо сконцентрировать свое внимание на берег и проявлять усилия, чтобы гребсти, держаться одной рукой за круг, а другой рукой гребсти для того, чтобы нам попасть на этот берег. Поэтому не расслабляйтесь, друзья, по поводу спасения. Усилия надо проявлять. И вот Иисус говорит этой церкви, держи, что имеешь. Поэтому давайте сделаем такие краткие выводы относительно Фиатирской церкви. Самое первое. Может быть, вы скажете какие-то выводы, то, что вот вас больше всего коснулось, что вы больше всего запомнили. Самое первое. Бог хвалит церковь. Да? Что там было? Достоинство этой церкви. Что там было? Любовь была в церкви. Да? Что еще было? Вера была. Еще? Терпение было. Что еще? Последние дела, то есть духовный рост, последние дела лучше и служение. Пять вещей. Вот это суть христианства, друзья. Суть христианства. Если мы это все будем держать, то, Господи, дай нам силы это все удержать. Понимаете? Это первое. Второе. Что самое, какой самый главный бич в этой церкви был? Самая большая дух Иезавели, да? Дух Иезавели. Так что она проникла в лидерские позиции, да, и начала манипулировать пастырем, начала манипулировать служителями, так что вела их в грех. Дух Иезавели, он распространяется и хорошо себя так чувствует. В какой среде? Где есть дух Ахава. Да, то есть безвольный начальник, безвольный пастырь, который смотрит на все то, что происходит, и не хочет скандала, а хай будет. И поэтому дух Иезавели так вот вырос до такой степени, что суды Божьи пришли на эту Иезавель, на ее детей, и в этих судах виноват пастырь. Потому что если бы он это пресек, то может быть на каком-то определенном этапе эта женщина остановилась, и были бы дети живы. Поэтому большая доля ответственности лежит на пастыре. Дальше, какие еще? Дух Иезавели, что ему присуще? Он не признает над собой никакой власти. Само слово Иезавель, имя Иезавель, оно означает не имеющая мужа, лишенная мужа. Хотя Иезавель была замужем за Ахавом, да, но это не было то замужество, которое предполагает Бог. Это был просто политический союз для того, чтобы Иезавель могла разрешить и исполнить свои какие-то там амбиции политические. Замужество предполагает зависимость от своего мужа, она под властью мужа. Иезавель не была ни под чьей властью, поэтому это не было как бы замужество, которое вот определяет Библия по Писанию, да? Дух Иезавели, друзья, присущий в семьях. Наблюдали такие семьи, когда жена сказала, я как сказала, вот так вот и будет, и попробуй пикни. И муж есть, а что, спросить нельзя? Я ж только спросил. И все. Наблюдали такое? Будете наблюдать, знайте, это конкретно дух Иезавели. Если это у вас есть, покайтесь. Покайтесь, пока не поздно. Понимаете? Потому что Бог изливает свои благословения не через жену в семью, а написано всякому, всякой жене глава кто? Муж. А мужу Иисус Христос. А Иисусу Христу Бог. Поэтому если ты меняешь вот эти позиции, если ты властвуешь в доме, то благословения в твой дом не могут излиться. Почему? Потому что у Бога свои принципы. По твоим принципам Бог работать не будет. У Бога свои принципы, есть инструкция, которую нужно соблюдать. Поэтому если ты хочешь, чтобы в твоем доме были благословения, подумай, а нет ли духа Иезавели в твоей семье? Дальше, что еще присуще для Иезавели? Дух Иезавели – это сатанинский дух, который направлен на разрушение церкви изнутри. Дух Иезавели, он присущ как женщинам, так и мужчинам, больше, конечно, женщинам, но есть и мужчины, которые проникают в лидерские позиции и которые начинают манипулировать, там, то ли это в организации в какой-то, начинают руководителям манипулировать и говорят, ты будешь делать вот так. Это может быть сказано в каком-то обаянии, каким-то вот на хорошо, ну, хорошо преподнесено, но вот суть того его поведения, ты будешь делать так, как я сказал. А если не будешь так делать, то будут у тебя проблемы. Вот это дух Иезавели, действующий через то ли мужчину, то ли женщину. Поэтому, если не будет духа Ахава, если начальник, руководитель будет на своем месте, он должен иметь вот это развлечение духа. Особенно, если это духовная сфера, если это церковь, пастырь, служителя, они должны иметь вот этот дар развлечения духов. И если что заметил, моментально это пресекать, чтобы не было последствий, как это было в Фиатирской церкви. Основные претензии у Бога к Фиатирской церкви было не к членам церкви. Церковь была замечательная. Основные претензии были к пастырю и к этой женщине и служителям. Истинность пророчеств почем проверяется? Потому по правдивости пророчеств? По плодам. Истинного пророка, истинного служителя Божьего проверяется не по его обаянию, не по его красноречию, не по его ведению бизнеса. Почему проблемы в церкви возникают? Да потому что приходят невозрожденные люди, которые имеют эти качества, красноречивые, там, дары какие-то, таланты имеют природные, да, но не рожденный свыше человек. Ему просто нравится вот, говорить, ему нравится, ну, он неводимый Духом Святым. И поэтому он водит так, как он видит. Не так, как Бог показывает. Он ведет церковь так, как ему это показалось. И последнее, предпоследнее. Бог терпелив и долго терпелив, но когда мера беззакония переполняется, в жизнь человека приходят Божьи суды. Вот это мы должны помнить. Бывает, согрешили, да? Покайся сразу, не жди судов Божьих. Покайся. Моя мама учила, сынок, насмети, возьми виночка, подмети. Покайся. Исправь ситуацию. Господи, я каюсь, я исповедуюсь. И все, решены все проблемы. Не жди, не пренебрегай долготерпением Божьим. Потому что капля за каплей, не думай, что Бог не знает и не слышит. Он говорит, знаю все твои дела. Но будет та капля, которая переполнит эту чашу, и потом будет поздно. Бог говорит, я дал ей время покаяться. Я говорил Духом Святым в его сердце, в ее сердце, на проповедях, через чтение слова. Но он не обращал внимания. Получил суды Божьи. И последнее. Иисус Христос говорит, только то, что имеете, держите, пока приду. Друзья, вот то, что имеете, имеешь любовь, держи. Имеешь веру, держи. Если не имеешь веру, что надо делать? Что делала женщина Лидия? Она слушала. Она приходила в церковь, в молитвенный дом. И она слушала. Ее все внимание было сконцентрировано к Богу, к Иисусу Христу. Она слушала. Вера приходит от слышания. Если чего не имеешь, ищи. Проси у Бога. Молись, и ты получишь. Но то, что имеешь, держись. И ты увидишь, как Бог изменит твою жизнь. И в каких благословениях ты будешь жить. Аминь. Давайте помолимся.